Борьба вокруг политической корректности. Джерри Адлер. Университетские кампусы стали полем битвы между защитниками свободы слова и теми, кто считает, что ею надо пожертвовать во имя прав меньшинств. Возможно, что Нина Ву, студентка-второкурсница университета штата Коннектикут, и в самом деле недолюбливала гомосексуалистов. Еще более вероятно, что она шутки ради повесила на двери своей комнаты плакатик, перечисляющий лиц, которые будут застрелены при первом появлении, включая мужчин с неволосатой грудью и гомиков. От мужчин с неволосатой грудью протестов не поступило, но объединение гомосексуалистов университета штата Коннектикут немедленно встало на защиту своих прав. Ву обвинили в нарушении кодекса поведения студентов, последняя редакция которого запрещает вывешивать или распространять оскорбительные или неприличные материалы касательно тех или иных лиц, а также делать оскорбительные замечания на основе расовой, половой или национальной принадлежности, физических недостатков и религиозной или сексуальной ориентации. Административный совет кампуса признал Ву виновной. Ей было велено выселиться из кампуса и запрещено появляться в студенческом общежитии и столовой. Только под давлением федерального суда университету пришлось разрешить Ву снова поселиться в кампусе, а заодно и пересмотреть кодекс поведения студентов, чтобы привести его в соответствие с требованиями более высокого уровня первой поправки Конституции, гарантирующей свободу слова. В американских колледжах проводится своеобразный эксперимент, вернее, сотни экспериментов с целью изменить сознание целого поколения университетского студенчества. Речь идет о том, чтобы преодолеть не малое предубеждение, выражаемое в плакатиках на дверях студенческого общежития, а фундаментальный предрассудок, царящий в американских университетах со дня их основания. В западноевропейской интеллектуальной традиции, которая якобы занимает центральное место в истории цивилизации. В таком контексте уже недостаточно просто воздерживаться от оскорбительных замечаний по адресу гомосексуалистов или иных меньшинств. Теперь от студентов ждут, чтобы они утверждали присутствие этих меньшинств в университете изучением их литературы и культуры наравне с Платоном, Шекспиром или Локком. Такая повестка дня принято большинством студенческих организаций, объединяющих представителей меньшинств, феминисток и гомосексуалистов. Эту программу также разделяет поколение университетских радикалов, которые бунтовали в 60-е годы, а теперь дослужились в университетской иерархии до влиятельных постов. Они больше не призывают выходить на улицы, поскольку сейчас у них есть доступ к традиционному оружию университетской политики – социальному давлению, льготам для профессоров, включая право продления в должности, и прямому принуждению, когда администрация на их стороне. Речь идет не о заговоре, а лишь о кредо, комплексе убеждений и выражений, знакомым студентам любого американского университета, от колледжа Сары Лоуренс в Бронксвилле, штат Нью-Йорк, до университета штата Калифорния, Сан-Франциско, под кодовым названием PC – «Политическая корректность». В некоторых отношениях основное содержание PC никаких противоречий не вызывает, кто, например, стал бы защищать расизм. Судите сами, из-за чего университет штата Коннектикут начал поход против личных оскорблений. Группа белых студентов стала задирать и унижать своих однокашников азиатского происхождения, когда те шли на танцы. Если женщины, гомосексуалисты и расовые меньшинства требуют особой защиты, это значит, что они были объектом особых выпадов. По данным социолога Хауарда Эрлиха, среди студентов из групп меньшинств каждый пятый ежегодно подвергается этническим нападкам, включая словесные оскорбления. Удручает то, что даже в университетах терпимость вводится в приказном порядке, а не прививается в процессе образования, и что слишком часто прогресс представляет собой лишь замену одной ортодоксальной доктрины другой, еще более радикальной. Противники PC контратакуют. Однако триумфальный марш политической корректности по американским университетам не был встречен пассивно. Реакция была острой. От энергичных попыток защитить первую поправку Конституции США до эмоциональных протестов специалистов по Франсуа Рабле, которые заявили, что замена в программах по литературе этого сатирика современной негритянской писательницей Тони Моррисон равносильно концу света. У противников политической корректности теперь есть своя организация – Национальная ассоциация ученых НАУ в Принстоне, штат Нью-Джерси, которая считает, что академическая жизнь должна строиться на рациональной основе. Эту ассоциацию поддерживают главным образом консервативные фонды, но среди ее 1400 членов есть также известные либералы. Например, политолог из университета Дюка в Северной Каролине Джеймс Дэвид Барбер. Этот университет – микрокосм борьбы вокруг принципа политической корректности, которая наглядно ведется в университетском книжном магазине и, надо сказать, не всегда на рациональной основе. Как-то прошлой весной Барбер, придя в этот магазин, направился в отдел политических наук и поставил корешком вниз каждую книгу, в заглавии которой упоминалось имя Карла Маркса. По подсчетам Барбера, марксистской была каждая седьмая книга, гораздо больше, чем, по его мнению, было нужно, но он сердито потребовал убрать с полок эту литературу. Попытка Барбера открыть в университете Дюка отделение НАУ послужила началом битвы с влиятельным деканом факультета английской филологии Стэнли Фишем, который отличается ядовитым сарказмом и считается среди своих коллег экстремистом. Фиш назвал Национальную ассоциацию ученых сборищем расистов, жен-ненавистников и гомофобов, противников гомосексуальности. Противники политической корректности считают себя меньшинством среди варваров, запрещающих изучение Шекспира, потому что он не писал на суахили. В некоторых кампусах их может быть и в самом деле меньшинство, но они нередко занимают высокие посты и пользуются авторитетом на своих факультетах. «Мы знаем, кто здесь начальство», — сказал Мартин Кильсон, негритянский профессор государства и права в Гарвардском университете. «И вы можете быть уверены, что это не женщины и не чернокожие». Но там, где торжествует принцип политической корректности, бросить ему вызов можно только на свой собственный страх и риск. Это испытал на себе профессор Винсент Сарич из университета Беркли в Калифорнии, когда в журнале выпускников университета он заявил, что принятая в Беркли программа аффирмативных действий в пользу чернокожего меньшинства дискриминирует абитуриентов белой и азиатской рас. В ответ на это в класс антропологии, где он читал лекцию, вошли 75 студентов и сорвали занятия, выкрикивая бранные слова. Факультет начал расследование взглядов Сарича, и ректор Чанг Линг Тьен предложил студентам, недовольным лекциями Сарича, направить жалобу руководству университета. Неизвестно, разрешат ли Саричу продолжить курс введения в антропологию, который он читал больше 20 лет. Конечно, Сарич не был невинным агнцем, случайно забредшим на минное поле университетских баталий. Его спорные научные воззрения о зависимости интеллекта от величины мозга приводят к политически нетерпимому выводу, что одни расы генетически выше других в области интеллекта. Но в своих лекциях он не упоминает об этом. Как антрополог, Сарич прекрасно понимает, что он сделал. Он нарушил табу. Он сам говорит, что есть вещи, о которых нельзя ни говорить, ни даже думать. И называет их расовая принадлежность, пол, гомосексуализм. Табу наложено не только на явно немодные воззрения, вроде тех, что у Сарича. Студенты восстают против самых, что ни на есть, обычных явлений. Николь Стелли, студентка Стэнфордского университета в Калифорнии, провела семестр в Вашингтоне, где она работала и училась. По ее мнению, легче быть либералом в офисе сенатора-республиканца Роберта Доула, чем консерватором в Стэнфорде. Если бы в нашем общежитии начался разговор о чем-нибудь вроде гражданских прав, я бы просто встала и ушла, говорит она. Я знаю, что никто не стал бы меня слушать. Строго говоря, политическая корректность – это тоталитарная философия. Нет такого аспекта университетской жизни, на который она не направила бы свое всевидящее око. Университетский штат Коннектикут объявил, что осуждает смех, который может быть неверно истолкован, и явное игнорирование студентов в групповых беседах. Когда в университете штата Висконсин кто-то предложил устроить безалкогольный маскарад по случаю праздника Хэллоуин, большинство студенческого совета выразило протест. Было сказано, что маскарад только облегчил бы непотребное поведение студентов в отношении женщин и меньшинств. Когда в студенческом учебном суде юридического факультета Нью-Йоркского университета назначили для слушания дело о попечительских правах матери-лесбиянки, студенты добились отзыва этого дела. Письменная аргументация против матери-гомосексуалистки задевает сексуальное меньшинство, а следовательно и всех нас, утверждал один из студентов. На это профессор Энтони Амстердам ответил: объявлять, что юридическое дело не может открыто рассматриваться на юридическом факультете, значит пойти войной против самого смысла существования этого факультета. Учебное слушание было восстановлено. В Сан-Франциском университете штата Калифорния 30 студентов срывали первую неделю лекций профессора Роберта Смита, читавшего курс негритянской политологии. Студентов рассердило даже не содержание лекций, а сам факт, что этот курс был указан в учебной программе в разделе «Политология», а не в разделе «Дисциплины по изучению наследия чернокожего меньшинства». Это было воспринято как посягательство на академические права кафедры. Принципы политической корректности. На чем же зиждется это мощное движение, которое находится в столь явном противоречии с убеждениями большинства американцев? С философской точки зрения, политическая корректность предусматривает подчинение свободы слова принципу равной защиты по закону. Если абсолютизировать смысл первой поправки к Конституции, то вы имеете право говорить любые неприятные вещи кому угодно. С точки зрения PC, враждебное окружение ущемляет право меньшинства на равное образование. Конечно, у вас есть свобода слова, говорит Кейт Хейти, заместитель декана из Маунт Хоули колледжа в штате Массачусетс. Но я хотела бы знать, что это даст обществу. Не нанесет ли это нам ущерба? Прошлой весной, после того, как Маунт Хоули колледж провел неделю лесбиянок-бисексуалок, несколько студенток в виде шутки объявили неделю гетеросексуалов, то есть людей с нормальной половой ориентацией. Это вызвало отповедь президента колледжа Элизабет Кеннон, которая обвинила студенток в подрыве общественного духа. Но, к несчастью для общин, суды чаще всего объявляют неконституционными все эти строгие ограничения свободы слова. Недавнее решение Верховного суда поставила под вопрос законность университетских ограничений свободы слова. Университеты штатов Висконсин и Мичиган, предвидя юридические осложнения, отменили свои ограничения. Другие университеты могут последовать этому примеру. Но университет штата Коннектикут считает, что в случае судебного разбирательства он может отстоять свою правоту. Это очень сложный юридический вопрос. Социолог Эрлих, автор 5 книг о расовых предрассудках, также считает, что университетские ограничения вызывают противоположную реакцию. Пусть студенты говорят самые возбудительные и глупые вещи. Нельзя контролировать высказывания. Надо, чтобы люди свободно думали, говорили, обсуждали свои идеи. Но забота о меньшинствах не ограничивается защитой их от оскорблений. Пропаганда многообразия – один из центральных принципов политической корректности. Приемные комиссии колледжей и университетов сделали из этого принципа критерий приема. Многообразие относится к составу студентов и преподавателей. Из 373 штатных профессоров Гарвардского университета на факультете гуманитарных и естественных наук только двое черных. Недавно было высказано предположение, что черные студенты реже бросали бы обучение, если бы чаще видели перед собой черных преподавателей в качестве наставников и примеров. Черным профессорам приходится выдерживать жесткую конкуренцию. В 1990 году в Фонд Форда, защищавший принцип многообразия, выделил для 19 колледжей и университетов 1,6 миллиона долларов на стипендии. Университет Тулейн в штате Луизиана получил средства для финансирования программы, которая должна сосредоточить внимание администрации преподавателей и студентов на их обязанности уважать и всячески поддерживать каждого члена университетского сообщества, независимо от расы, пола, сексуальной ориентации и вероисповедания. Это большое дело. Для профессора политологии Пола Льюиса, одного из группы несогласных, таких 25% профессоров с университетским планом инициатив по обогащению университета в расовом и половом отношении, это означает учреждение сети агентов-доносчиков PC на каждом факультете. Не получится ли, что плохая оценка на экзамене будет истолкована как нежелание преподавателя поддерживать? А если студент не общается с девушкой, которая ему не нравится, не значит ли это, что его можно обвинить в неуважении? Эйман Келли, ректор университета Тулейн, считает опасения Льюиса вздорными. Политический PC имеет марксистское происхождение, представляя собой в широком смысле слова попытку перераспределить власть привилегированного класса, мужчины белой расы в пользу угнетенных. Но это какой-то усеченный марксизм, замкнутый на себе. Это движение не ставит перед собой цель привлечь в университеты больше молодежи из рабочего класса. Провал марксистских режимов во всем мире не очень подорвал привлекательность политики левых в американской академической среде. Даже сегодня, как свидетельствует Дэвид Лиджон, преподаватель аспирантуры факультета литературы из Калифорнийского университета в Беркли, подавляющее большинство наших курсов преподают люди, ненавидящие систему, в которой они живут. В интеллектуальном отношении PC базируется на деконструкционизме, одной из школ литературоведения, которая ассоциируется с французским мыслителем Жаком Деррида. Этим объясняется особый интерес теоретиков PC к такому явно далекому от политической корректности предмету, как сравнительное литературоведение. Деконструкционизм известен своей запутанностью, а также тем, что одно из его положений сводится к отказу от понятий «иерархия». Если мыслить категориями деконструктивизма, то невозможно сказать, что один текст чем-то превосходит другой. Теоретики PC ухватили за эту идею со страстью мстителей. Если вы выносите новое суждение или оценку относительно качества какого-либо произведения, это уже признак того, что вы не признаете интеллектуального равенства, говорит Джин Бетки Эйлштайн, профессор политологии из университета Виндербильта в Теннесси. Политическая корректность отвергает иерархию не только в литературоведении, но и в самой обычной повседневности. В заявлении для печати студенческого отдела Смит-колледжа в штате Массачусетс перечисляется 10 видов общественного притеснения. Сюда, например, относится эйджизм – ущемление юных и пожилых со стороны лиц молодого и среднего возраста. Гетеросексизм – оскорбление тех, чья сексуальная ориентация отличается от нормальной гетеросексуальной. Чтобы оскорбить эту группу, достаточно не замечать ее существование. А также лукизм – создание стандарта красоты и привлекательности. Требуется не просто избегать дискриминации внешне непривлекательных людей, но и подавлять в себе импульсивную реакцию, отмечающую разницу. Порой кажется, что поиск эвфемизмов стал главной интеллектуальной задачей американских университетов. Чтобы определение «старый» не вызывало обиды, студентов не первой молодости называют студентами нетрадиционного возраста. Всех небелых именуют теперь людьми цвета. Это вместо прежнего термина «цветные», который ранее считался унизительным. Деннис Уильямс, преподаватель стилистики в Корнельском университете, выступил недавно со статьей о программе аффирмативных действий, в которой высмеял чересчур ретивых сторонников политической корректности по поводу понятия «цветные». Оборот «люди цвета», писал Уильямс, сам чернокожий, звучит просто глупо. Это уже игра в лозунги. Это все равно, что вместо «синие джинсы» сказать «джинсы синевы». Содержание его статьи никто не оспаривал, но поступило множество жалоб на выражение в статье, что служит лишним доказательством его правоты относительно того, что форма иногда кажется людям важнее содержания. Отказ от иерархии лежит в основе другого догмата PC – мультикультурализма. Он сводится к опровержению западной интеллектуальной традиции, преподаваемой из столетия в столетие через выдающиеся книги. Их канонизация с точки зрения политической корректности увековечивает власть мертвых белых мужчин над женщинами и чернокожими. Эта традиция обязывает чернокожих студентов с почтением относиться к идеям Томаса Джефферсона, который был либеральным рабовладельцем. В противовес этому евроцентристскому взгляду на мир Малефи Асанте, заведующий кафедрой афроамериканских исследований в университете Темпель в Филадельфии, предложил афроцентристскую концепцию. Она основана на идеях древних африканских ученых. Асанте привлек сюда и древний Египет эпохи фараонов, и малоизвестных в Америке культурах современной Восточной и Западной Африки. Соответствующая учебная программа была бы одной из многих этнически своеобразных программ, которые, по мысли ученого, должны быть приняты в культурно разнообразной Америке. «Есть только две позиции», — говорит Асанте. «Либо вы поддерживаете мультикультурализм в американском образовании, либо вы выступаете за сохранение белого превосходства». Разве не все культуры равноценны? Подобного рода вопросы способны побудить членов НАУ в гневе броситься на книжные магазины. Для президента этой организации Стивена Белча признание работниками сферы образования того, что все культуры равноценны и одинаково значимы, равносильно должностному преступлению. Западная цивилизация заслужила свое главное место в университетских программах не потому, что в силу каких-то причин большинство университетской профессуры составляют мужчины белой расы, а по причине самоочевидных достоинств этой цивилизации. Она вызвала к жизни самую захватывающую идею в человеческой истории, идею личной свободы, которая сегодня овладевает умами людей всего мира. Оппонент Белча Асанте предлагает пересмотреть ценности, а не только список обязательной литературы. Что с того, что западная традиция породила идею индивидуальной свободы? Африканские культуры, подчеркивает Асанте, придают гораздо более важное значение другому хорошо известному идеалу – общинности, коллективному укладу. Община или личная свобода? Неужели из этого тупика нет выхода? Или мы обречены на вечное перетягивание каната между теми, кому надлежало бы вести нас к лучшей жизни, и уж если два таких ученых человека, как Фиш и Барбер, не могут найти общего языка, обвиняя друг друга в расизме и переворачивая книги на полках, на что тогда надеяться всем остальным? И мы слышим снова и снова: «Я не знаю, как разговаривать с американцами африканского происхождения. Я боюсь сказать что-нибудь некорректное, когда разговариваю с женщинами. Белые от нас отворачиваются». Роберт Кассерио из университета штата Юта говорит: «Я стараюсь быть предельно осмотрительным, чтоб не обидеть коллегу-феминистку, но все равно не могу подобрать правильных выражений. А ведь Кассерио – преподаватель английского языка». Да, конфликты неизбежны, раз университеты, как бы опережая все общество, начали переход к этнически многоукладному будущему. Некоторые признают, что политическая корректность по своей сути тиранична, но считают это издержками переходного периода, утверждая, что все уладится, когда принцип терпимости станет внутренним убеждением каждого. Не правда ли звучит знакомо? Это же диктатура пролетариата, за которой должно последовать отмирание государства. Да, нас ждут интересные времена. Victory!